Спасибо. Анна Колчина представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. В северо-западном районе России сегодня пройдет мокрый снег с дождем. Температура минус 2, плюс 3. В центральном районе температура такая же, минус 2, плюс 3. Погода облачная, с прояснениями и в основном без осадков. В субботу и воскресенье в северо-западном районе в большинстве областей дожди, температура минус 3, плюс 2. В центре России высокое давление и будет сохраняться влажная и теплая погода. Местами небольшие дожди, мокрый снег при западном и юго-западном ветре. Температура днем минус 2, плюс 3 градуса. В Санкт-Петербурге мокрый снег с дождем, температура 0, плюс 2. В субботу также ожидается мокрый снег с дождем, температура днем плюс 1, плюс 3. В воскресенье еще потеплеет, плюс 2, плюс 4. Днем осадки, возможен мокрый снег. В пятницу и субботу в Москве небольшой снег, дождь, днем 0, плюс 2. Ветер юго-западный, температура 4,9 метров в секунду. В воскресенье также мокрый снег с дождем, погода, прям скажем, не зимняя. Температура ночью минус 1, минус 3, днем 0, плюс 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире. Джон Маккейн, кандидат от Республиканской партии США. Мобильные телефоны доступны половине жителей планеты. Россия, Сербия, теннисный жребий брошен. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас на наших волнах репортаж из Чехии, где сегодня пройдут выборы главы государства. В голосовании примут участие представители обеих палат чешского парламента, которые будут выбирать из двух кандидатур, выдвинутых на этот пост крупнейшими партиями, входящими в парламент, то есть правящей гражданско-демократической и оппозиционной социал-демократической, рассказывает наш корреспондент Александр Вагнер.
Предвыборная кампания кандидатов в президенты состояла в том, чтобы снискать на свою сторону как можно больше депутатов. Вацлав Клаус и Ян Швейнар встречались с представителями различных партий и приняли участие в теледебатах. Действующий президент сначала вообще отказался от участия в публичном споре, так как он считает, что о своих взглядах ему достаточно рассказать лишь народным избранникам. Тем не менее, впоследствии согласился. Встреча проходила хотя и в прямом эфире, но не в телестудии, а в Сенате. И вопросы задавал не ведущий, а представители Верхней палаты парламента от социал-демократов. Аналитики сошлись во мнении, что дебаты кардинально не повлияют на позицию отдельных депутатов. Соперники повторили то, что было сказано ранее. Вацлав Клаус предложил постоянство, то есть продолжение нынешнего политического курса, а Ян Швейнар – большую меру евроинтеграции. В преддверии выборов разгорелся спор о способе выбора президента. Дело в том, что существующая система тайного голосования позволяет каждому парламентарию принять решение по собственному усмотрению. Другими словами, он может отдать свой голос даже тому кандидату, которого официально не поддерживает партия, членом которой он является. Продолжает политолог Степан Котерба. Несмотря на то, что большинство депутатов считают, что свободные выборы – это тайные выборы, социал-демократы, зеленые и коммунисты предлагают поименное голосование. Они хотят не только открыто продемонстрировать избирателям свою позицию, но и защититься от нападок со стороны правых, которые обвиняют приверженцев Яна Швейнара в торговле голосами. Способ голосования депутаты определят в начале сегодняшнего заседания и только потом приступят к выбору президента, рассказывает политический обозреватель журнала «Рефлекс» Богумил Печенко. С 1918 года и на протяжении всего времени, пока Чехия была демократическим государством, во время президентских выборов традиционно проводилось тайное голосование. Первое открытое голосование состоялось с приходом коммунистов. Президентом тогда стал Клемент Готвальд. А вот во время чешской оттепели в 1968 году старый метод снова возобновили. Депутаты прибегли к поименному голосованию в демократическое время только один раз, во время бархатной революции. Но это было обусловлено тем, что Вацлав Гавел предложил дать ему мандат только на 5 месяцев, а после этого провести уже свободные выборы. По данным Центра изучения общественного мнения, большинство жителей Чехии хотели бы выбирать президента во всенародном голосовании, а их симпатии к нынешним кандидатам распределились более-менее равномерно. приверженцев у Васлава Клауса и Яна Швейнара одинаковое количество по 42%. А вот противников у действующего президента на 8% больше, чем у его соперника. В случае открытого голосования депутатам придется учесть и эти данные. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 64% россиян полагают, что исход грядущих президентских выборов зависит от воли нынешнего президента России и, поставим дробь или, от его администрации. И только 19% россиян склонны думать, что исход выборов зависит от воли избирателей. Таковы данные опроса, которые провел аналитический центр Юрия Левады по заказу Радио Свобода. Подробно данные этого опроса вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru в специальном разделе, посвященном выборам президента России. Сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, кто станет следующим президентом России. Пожалуйста, отвечайте на вопрос с помощью пейджера. Наш номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. И вы можете ответить с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. От кого же или от чего, на ваш взгляд, зависит, кто станет следующим президентом России? Ждем ваших ответов. 8:13 в Москве. Вновь в студии Радио Свобода ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
И вижу, что у вас статья с заголовком, которую я даже не рискну прочесть. Может быть, вы зачитаете, что это за такая странная тема, я бы сказал, асоциальная.
Ну что ж поделать, раз вы меня попросили. От здоровых людей сплошной вред. Так озаглавлена эта статья в газете «Известия».
А от больных, очевидно, польза, если продолжать логику.
Совершенно верно, во всяком случае, для экономики.
Очень интересно.
Ну а теперь вот мы расскажем, в чем что тут дело. Голландский институт здоровья опубликовал сенсационное исследование. Оказывается, больные люди чрезвычайно выгодны для экономики развитых стран. Чем? А тем, что живут меньше. Те, кто курит и страдает избыточным весом, работают не хуже своих спортивных коллег, но когда приходит время пенсии, раньше умирают. Здоровяков же приходится лечить лет до 90 и тратить на них огромные деньги. К счастью, пока голландцы не призывают к массовому ожирению, но сам вывод о том, что старики балласт для экономики, попахивает каннибализмом, пишут «Известия». Европа уже не знает, как сократить распухшие социальные расходы и выйти из кризиса. Ну, в России, конечно, другая проблема, но пока все-таки поговорим о европейских проблемах. Так вот, в Голландии сравнили три группы людей и выяснили, что здоровые люди со средней продолжительностью жизни 84 года обходятся экономике в 417 тысяч долларов, тучные люди с продолжительностью жизни 80 лет в 371 тысячу, а курящие люди со средней продолжительностью жизни 77 лет всего в 326 тысяч долларов обходится бюджету страны. Все дело в медицинских расходах. Если молодой курильщик, к примеру, заболеет раком легкого и быстро умрет, то его лечение будет стоить значительно меньше, чем лечение человеку, который в активном возрасте не болел, но дожил до преклонных лет и, допустим, заболел болезнью Альцгеймера. А с этим недугом можно прожить лет 15-20. Известие отмечают, что выводы голландцев не вызвали бурю протеста и негодования в цивилизованных странах. Ну, у самой газеты это вызвало вот ту самую бурю.
Вероятно, потому что газета предполагает, что возможны радикальные меры, кроме лечения, какие бы то ни было.
Ну, во всяком случае, да. В комментарии газета напоминает о том, что в музее французского города Нант хранится каменный молот, предназначенный для убивания стариков, который в свое время активно использовался. Примерно тогда же, когда жила Жанна д'Арк.
Я полагаю, что в выпуске экономической информации выводы моего коллеги Ивана Трефилова будут более гуманными.
И не столь брачными.
Спасибо, Валерия. Тем не менее, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Росукрэнерго». Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает сегодня с визитом в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 утра на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени», появление интервью Михаила Ходорковского в английской прессе с призывом к восстановлению правового государства обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. «Грани времени», повтор программы, 10 часов 7 минут после выпуска новостей. Ну а сейчас новости спорта на волнах «Радио Свобода». Одна из главных новостей – теннис. Россия-Сербия. Жребий брошен. Я бы так озаглавил эту новость. В четверг в Москве проведена жеребьевка матча 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Сегодня сыграют свои матчи Михаил Южный с Новаком Джоковичем и Николай Давыденко с Виктором Троицки. В субботу парная встреча Марат Сафин, Дмитрий Трусунов против Новака Джоковича и Ненада Жимонича. И, наконец, в воскресенье Михаил Южный будет играть против Виктора Троицки, а Николай Давыденко против Новака Джоковича. Еще о теннисе. Анна Чеквитадзе вышла в полуфинал на турнире в Париже. В четверг россиянка победила француженку Натали Деши 6-1, 6-3. На Еврохоккей-туре на третьем этапе неофициального чемпионата Европы вчера сыграны две первые встречи. Одна из них прошла не в Швеции, как следовало бы из названия турнира «Шведские хоккейные игры», а в Финляндии. Финляндия-Чехия 6-1. Этот матч проводился в Тампере. А в другой встрече Россия нанесла поражение Швеции в Стокгольме. Счет встречи 4-3. Кубок африканских наций по футболу близится к завершению. В Гане вчера прошли полуфинальные поединки. Хозяева турнира футболисты Ганы уступили соперникам из Камеруна. Действующий чемпион континента сборная Египта победила команду Кот-д'Ивуара со счетом 4-1. Национальная хоккейная лига. Сегодня сыграны некоторые встречи. Детройт проиграл Лос-Анджелесу 3-5. У победителей гол и результативный пас на счету Александра Фролова. Евгений Малкин сделал 3 результативные передачи, однако его Питтсбург дома проиграл Нью-Йорк Айлендерс 3-4. Монреаль также дома уступил Торонто 2-4, и также не помогли хозяевам гол и передача Алексея Ковалева. Нэшвилл уступил Тампе Бэй 1-2. В овертайме у хозяев единственную шайбу забросил Александр Радулов. Еще один россиянин отличился сегодня. Николай Жердев в составе Коламбуса забросил одну шайбу и помог своему клубу в гостях одолеть Феникс 2-1. С таким же счетом Ванкувер в гостях победил Атланту. Нью-Йорк Рейнджерс дома уступили Анахайму 1-4. Оттава, Флорида, победа хозяев 5-4. И еще две встречи хозяева проиграли. Миннесота, Даллас 0-1. Калгари, Чикаго 1-3. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. И возвращаемся к событиям экономическим. Иван Трефилов рассказывает о том, что произошло интересного в мире экономики.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился на 35,4%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк страны. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будут изменены принципы отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться исходя из приоритетности, а не в порядке поступления. Совместная компания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет зарегистрирована в феврале в Швейцарии, сообщил представитель французской компании «Total», чья доля участия в ней составит 25%. Двумя другими участниками проекта являются российский государственный концерн «Газпром» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 51% и 24% акций консорциума соответственно. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Количество пользователей мобильных телефонов в мире в 2008 году превысит 50% населения планеты и достигнет 3 миллиардов 300 миллионов, говорится в исследовании экспертов Международного телекоммуникационного союза ООН. Для сравнения, в 2000 году их доля составляла только 12%. Причем наиболее быстро количество абонентов сейчас увеличивается в развивающихся странах, таких как Россия, Индия, Китай и Бразилия. Только за минувший год в этих государствах число пользователей мобильной связью выросло на 1 миллиард.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек. Курс евро 36 рублей и 3 копейки. И на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 45 центов. В Москве 8 часов 22 минуты, и настало время предложить вам рубрику «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Джон Маккейн стал неоспоримым кандидатом в президенты от республиканской партии. Будут ли легитимными выборы в России в глазах Соединенных Штатов? Большая победа над мафией. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Митт Ромни, главный конкурент Джона Маккейна на номинацию в президенты от республиканской партии, неожиданно заявил об отказе от борьбы за номинацию. Это автоматически превратило сенатора Маккейна в единственного реального республиканского кандидата в президенты, рассказывает Алан Давыдов.
О прекращении своего участия в предвыборной кампании Митт Ромни объявил, убедившись, что праймерис и кокусы, проведенные в двух десятках штатов во вторник, не принесли ему поддержки избирателей, достаточной для утверждения кандидатом в президенты от республиканцев. Продолжение моего участия в предвыборном состязании помешало бы кандидатам республиканцам в общенациональном масштабе и сделало бы более вероятной победу сенаторов-демократов Хиллари Клинтон или Барака Обамы. Сейчас, когда наша страна ведет войну с терроризмом, я просто не могу допустить, чтобы моя борьба за президентское кресло отчасти способствовала капитуляции перед террористами. По мнению профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера, отказ Митта Ромни от борьбы за номинацию был вполне предсказуем. После супервторника стало совершенно очевидно, что ни у кого, кроме Джона Маккейна, нет реальных шансов добиться номинации от республиканской партии. Простая арифметика показывает, что если Ромни не заручился поддержкой ни одного из 7 южных штатов, где сильны консервативные традиции, то номинации ему не видать. И чем дольше бы он боролся за номинацию, тем больше бы раздражал республиканцев, лишая себя шансов на выставление своей кандидатуры на президентских выборах 2012 года или на получение должности в следующей республиканской администрации. Что же касается Джона Маккейна и его оставшегося конкурента Майка Хаккаби, существует вероятность, что они вместо того, чтобы сосредоточиться на критике друг друга, вступят в союз. Это было бы намного труднее сделать, если бы Ромни продолжил состязание. За Миттом Ромни осталось почти 1/8 часть голосов делегатов сентябрьского съезда республиканцев, набранных в тех штатах, где он победил на праймерис. Куда уйдут эти голоса? Если Майк Хаккаби продолжит успешно конкурировать на первичных выборах в оставшейся половине штатов, то Ромни для давления на руководство партии может обещать отдать голоса своих делегатов Маккейну либо Хаккаби, объявив официальную поддержку тому или другому. Так он может добиваться для себя места в будущей республиканской администрации либо в партийном руководстве. Судя по росту поддержки Маккейна большинством республиканцев, есть ощущение, что последний все же станет республиканским кандидатом. И Ромни, видимо, все же поддержит Маккейна, хотя и не сразу. Как отмечают другие аналитики, возможные демократические номинанты Хиллари Клинтон и Барак Обама рассматривали Митта Ромни как более предпочтительного соперника от республиканцев, нежели Джона Маккейна.
Рассказывал Алан Давыдов. Представитель Белого дома в четверг в демонстративно мягкой манере призвал Москву допустить в страну наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на их условиях. «Это не должно рассматриваться как унижение», — заявил пресс-секретарь Белого дома. «Это пойдет только на пользу стране, если независимые наблюдатели вернутся с выводом о том, что выборы были свободными и справедливыми». Близкий к дружелюбному тон Вашингтона не случайен, считает мой собеседник Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Вашингтон, я думаю, осознает, что конфронтационная позиция России, попытки себя утвердить в большом и малом, прежде всего психологический феномен. Мне кажется показательным недавнее признание губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, которая сказала, что Россия наконец-то обрела чувство самоуважения после многих лет, проведенных в плену комплекса неполноценности, выслушивания чужих нравоучений.
Теперь, по мнению российского руководства, Россия возвратила себе статус сверхдержавы, пусть это нефтедолларовая сверхдержава. Позиция Кремля «оставьте нас в покое», и Вашингтон пытается искать формы воздействия на Москву с учетом этой данности. Профессор, но, как скажут нам многие знающие люди и в самой России, и за ее пределами, все-таки главная цель российских властей – это скрыть потенциальные нарушения избирательных правил. Это верно. Это важнейшее соображение Кремля, который понимает, что любые объективные наблюдатели будут обязаны вынести вердикт о недемократичности выборов. Он предпочитает встретить шквал критики сейчас, нейтрализуя его заявлениями о том, что он не позволит никому диктовать, как России проводить свои собственные выборы президента. Помимо этого, наблюдатели могли бы дать реальный живой материал критикам Кремля. Кому они нужны в такой роли? В таком случае напрашивается вывод о том, что легитимность победителя таких выборов будет в глазах Белого дома неполной. Это так. Вообще, российское поведение парадоксально. Хотя там звучат голоса, скажем, Кудрина или Чубайса, которые предупреждают, что антидемократический уклон России нанесет удар по стране, которой нужны хорошие отношения с западными инвесторами, которой необходимо утвердиться в роли честного действующего лица глобального рыночного процесса. Доминирующий тезис Кремля – мы богаты, мы можем позволить себе все, что угодно. Кремль хочет быть членом клуба ведущих демократий, но не способен вести себя по-джентльменски. В краткосрочном плане такая тактика – вы вынуждены иметь со мной дело, даже если вам хочется зажать нос – может сработать, но в долгосрочной перспективе она контрпродуктивна. Профессор Маршал Голдман комментировал отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на президентские выборы в Россию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что в ближайшие полчаса мы предложим вам следующие темы. Америка наносит сокрушительный удар по мафии. В Нью-Йорке проходит выставка русских художников 20 века. И ретроспектива мультфильмов Александра Петрова, российского лауреата Оскара в этой области кинематографии. Ну а сейчас ко мне в студии присоединился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Ждем вашего рассказа.
Ну что ж, я назову некоторые темы программы «Свобода в 9». Мы начнем с темы визита польского премьера Дональда Туска в Москву, о чем будут говорить на высшем уровне представители России и Польши. Очевидно, что главными темами переговоров станут размещение американской системы ПРО в Польше. Будут наверняка обсуждать энергетические проблемы различные. И, как говорили эксперты, будет тема Катыни на этих переговорах. Ну, кроме того, мы расскажем о том, каково состояние Василия Алексаняна, бывшего вице-президента ЮКОСа, о ходе голодовки Михаила Ходорковского, которая продолжается уже почти 2 недели. Ну и городская тема у нас будет посвящена пожару в центре Москвы, который произошел накануне.
Буквально, я бы сказал, у нас на глазах.
Да, и мы могли наблюдать за ним прямо из окна нашей редакции. Вот такие темы в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Михаил. А я, со своей стороны, обещаю разговор о теннисе, о Кубке Дэвиса. Михаил Соколов, ведущий программы «Свобода в 9». Соленков, да, извините, пожалуйста. В Москве 8:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Краснодаре в результате взрыва бытового газа погибли 2 человека. В Дагестане в ходе спецоперации ранены 3 человека, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. При задержании в четверг вечером боевика на одной из улиц Хасавюрта 2 милиционеров и 1 местный житель получили ранения. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении организации, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находившийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Решение было принято накануне Федеральной службы исполнения наказаний. Сержант одной из частей Тихоокеанского флота в Приморье задержан за сбыт наркотиков. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был задержан при попытке продать сослуживцам гашишное масло в особо крупном размере. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Росукрэнерго». В четверг «Газпром» предупредил, что с 11 февраля российский газ может перестать поступать на Украину из-за задолженности страны перед Москвой. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает с визитом в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. На северо-западе европейской территории России в эти дни сохранится сырая и теплая погода. Содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы. Это может плохо сказаться на состоянии людей, которые страдают хронической кислородной недостаточностью. В средней полосе теплая погода в сочетании с повышенной влажностью и высоким давлением может неблагоприятно отразиться на самочувствии практически всех людей, а не только тех, кто зависит от колебаний в атмосфере. Поэтому, как обычно, прошу вас, будьте очень внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Только 19% россиян склонны думать, что исход президентских выборов зависит от воли избирателей. Результаты опроса, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компанией Intermedia Survey Institute, наш корреспондент Вероника Баде обсудила с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Почти 47% россиян уверены, что вопрос о том, кто станет следующим президентом России, зависит от нынешнего президента, и еще 17%, что это зависит от администрации президента. Борис Владимирович, какие выводы можно сделать из этих данных?
Вывод ясный. Выборы без выборов. То есть ни по процедуре, ни по, собственно, содержанию оценок, мнений большей части населения. Эти выборы не являются выборами. Здесь решает тот, кто указал пальцем на преемника, плюс его окружение, которое контролирует ситуацию и воздействует на нее лучшим образом. Никакого другого варианта население не видит.
Как бы вы определили такой тип смены высшей государственной власти?
Произвол власти, оформленный как волеизъявление народа. В Латинской Америке это называется словом «el dedazo», от «el dedo», палец. Значит, вот кто указал на кого, вот это и есть решение. Но проведено оно как всенародные демократические выборы, поскольку есть несколько кандидатов, поскольку вроде бы у населения есть свобода выбора. О том, как подбирали кандидатов, кого оставили в конце концов, и как распределяться соответственно голоса населения, можно уже сейчас судить. Это выборы без выборов.
Судя по данным исследования Левада-центра, люди понимают, каким путем происходит смена высшей власти в стране?
Да, конечно, но этот путь их, по крайней мере, большинство их, в общем, устраивает. Потому что устраивает фигура того человека, который производит главный выбор. В данном случае они одобряют не будущего президента, про которого мало что знают. Они оформляют сложившуюся ситуацию, в которой видят некоторый определенный курс по сравнению с 90-ми годами, в которых видят, и отчасти это видение подкрепляются масс-медиа, видит сплошной хаос и ужас, а по контрасту с ним, то, что пришло в 2000-е годы, что установилось на нынешний день, чего хотелось бы на ближайшие 4 года, это вот так называемая стабильность.
Интересно, что от средств массовой информации, по мнению россиян, практически ничего не зависит. Только 9,4% их упоминают. Как вы думаете, почему?
Видимо, уже на опыте и декабрьских выборов, да и выборов последних 8 лет, россияне убедились, что решают не средства массовой информации, а решает тот, у кого они в кармане. Выбор произошел, и в этом смысле масс-медиа ничего другого не могут сделать, кроме как его протиражировать.
Что можно сказать о том типе массового сознания, которое вырисовывается в ваших исследованиях?
Это зависимое сознание, и сознание, готовое примениться, адаптироваться без особой надежды на улучшение, но держась того, чтобы не стало хуже. Это сознание, я бы сказал, не деятелей, а зрителей, и зрителей, понимающих свою зависимость от центрального лица, его окружения, во всем, что касается их социальной, экономической, тем более политической жизни.
Так считает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню, что полностью вся информация об отчете Левада-центра, который провел исследование, насколько президентские выборы в России, насколько их итог зависит от воли избирателей, можно познакомиться со всеми данными на сайте «Радио Свобода» в специальном разделе, посвященном выборам в России. Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. С темой из этого материала связан и опрос, который мы проводим сегодня среди слушателей «Радио Свобода». Вопрос, напомню, звучит так. От кого или от чего зависит, на ваш взгляд, кто станет следующим президентом России? На улицах Тюмени с прохожими беседовал наш корреспондент Алекс Неймеров.
Ну, от народа, конечно, кто как выберет, как проголосуют, я так считаю.
Нет, я на эту демократию не верю, честно сказать. Я думаю, что Путин кого назначит, того выберут.
По-моему, он уже вопрос решен, если о Медведеве говорят как о преемнике Путина. Вообще, о чем вообще думаете?
Это, честно сказать, наверное, зависит только от власти. От народа практически не зависит. Это показали думские выборы.
Я считаю, должно быть зависеть от народа вообще-то. Ну, мне кажется, там назначают уже.
Ну, не знаю, но от нас-то мало, по-моему, зависит будет.
Люди просто считают, что кто меньше всех хвастается, кто меньше всего на виду, тот и достойнее, может быть. В принципе, Путин же так же, он не сильно, он вообще, по-моему, не участвовал, насколько я помню, особо в предвыборных кампаниях. Тем не менее, народ его любит и уважает, выдвинул бы и на третий срок, если бы он был не против, и законы тоже.
Это зависит от стабильности. Человек пришел, более-менее навел порядок в стране, сейчас предлагает преемника, и ему верит.
От кого? Ну, наверное, как бы рекомендация, я так думаю, что уже все. Преемник. Все.
То есть вот это наша новая технология, политтехнология, найти преемника?
Ну, наверное.
Думаете, это что она прижилась и работает?
Да.
Ну, я думаю так, что, наверное, от народа большая часть.
То есть мы с вами идем на избирательные участки?
Ну, процентов 50 на 50.
И делаем свой выбор.
Да, 50% что от нас, а 50% уже там уже все определено, кто станет президентом.
Ну вот, как же фамилия забыла, молодой-то, с Путиным вместе ходит всегда. Он станет.
От чего зависит?
Ну, грамотный, достойный человек.
Я пойду голосовать, ничего не изменит. Уже определено, кто будет президентом. Это нечестно.
Наверное, от народа, как голосовать будут. Ну, там уже, по-моему, галочки стоят свои, кого выбирать.
От нас уже не зависит. Уже ясно, что Медведев будет. Жириновский не пройдет. Этот не пройдет. Богданов тоже не пройдет. Это не демократия. Хотя заигрывание, да их уже и не нужно проводить. И тратить деньги такие огромные.
Так тюменцы отвечали на вопрос, от кого или от чего зависит, кто станет следующим президентом России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» мы расскажем о том, что в Нью-Йорке открылась выставка русских художников 20 века, о том, что вышла книга Зары Абдуллаевой о режиссере Кире Муратовой, и о том, что в докладе Комитета защиты журналистов «Россия на третьем месте с конца». Панораму новостей культуры представляет Иван Толстой.
Комитет защиты журналистов, находящийся в Нью-Йорке, выпустил международный отчет «Нападение на прессу» в 2007 году. По данным отчета, в прошлом году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 65 журналистов. Это на 9 человек больше, чем в 2006. Еще 23 случая расследуются. К 1 декабря, когда составлялся отчет, 127 журналистов по всему свету находились за решеткой. Трое из них в России – Борис Стамахин, Анатолий Сардаев и Николай Андрющенко. Россия находится на третьем месте в мире по насилию над журналистами, после Эфиопии и Гамбии. Лучшие дела обстоят в Конго, на Кубе, в Пакистане, в Египте, в Азербайджане, в Марокко и в Таиланде. Такова первая десятка. Предисловие к отчету за 2007 год написала известная телеведущая канала CNN Кристиан Аманпур. По ее словам, военные действия не представляют для репортеров такой опасности, как политики и коррумпированные группы в мирное время. Комитет защиты журналистов был основан в 1981 году и возглавляется Джоэлем Симоном. Группа итальянских ученых, изучавшая останки писателя и философа эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандола, заключила, что он был отравлен мышьяком, пишет британская газета «Телеграф». Пико скончался внезапно в 1494 году в возрасте 31 года, и слухи о его отравлении возникли сразу же. Подозревали его секретаря Кристофора делла Каламаджоре, который и не отрицал, что давал своему господину некое лекарство. Убедительных доказательств убийства, тем не менее, не было. Современные методы выявили в костях Пико значительное содержание мышьяка и ртути. Его останки покоятся в монастыре святого Марка во Флоренции, рядом с прахом его любимого поэта Анджело Полициано. В галерее «Грант» на Мерсер-стрит в Нью-Йорке открылась экспозиция «Российское искусство в 20 веке» из частных коллекций. Здесь представлены работы Роберта Фалька, Ильи Белютина, Дмитрия Краснопевцева, Павла Кузнецова, Бориса Свешникова, Владимира Немухина, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Михаила Жука. Большинство работ – акварели. Издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу кинокритика Зары Абдуллаевой «Кира Муратова. Искусство кино». Это первая монография о художественном мире известного кинорежиссера и кинодраматурга, создательницы таких культовых картин, как «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Чеховские мотивы». В книгу включены сценарии Муратовой «Книжна о мэре», «Чувствительный милиционер» и рассказ «И птичку жалко, и кошку жалко». Презентация книги состоится 25 февраля в Московском кинотеатре «Ролан». В программе показ короткометражных фильмов, выступления автора, киноведов и критиков.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Иван Толстой. А далее на волнах Радио Свободы еще одна тема, связанная с культурой. Ретроспективу анимационных фильмов Александра Петрова вскоре покажут в России на большом экране и по телевидению. Это пройдет незадолго до церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Добавлю, что Александр Петров – единственный российский режиссер анимационного кино, номинированный на «Оскара» уже в четвертый раз, а один «Оскар» за фильм «Старик и море» у него уже есть, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда в 2000 году Александр Петров получил «Оскара» за «Старика и море», когда ранее его номинировали с фильмом «Корова» по Платонову и «Фантазии» на тему карамзинской бедной Лизы под названием «Русалка», это никак не сказалось на прокатной судьбе работ блестящего мастера анимации Зарославля. Современная российская мультипликация в России не в чести. Новые картины и имена постоянно появляются, но увидеть эти фильмы можно только на фестивалях и редких творческих вечерах. Теперь все будет иначе, обещает один из продюсеров фильма «Моя любовь» Константин Эрнст.
Будет готова программа длиной около часа, включающая все его основные работы, которая будет показываться в кинотеатрах. Потому что при всем при том, что Первый канал накануне «Оскара» покажет ретроспективу Александра Петрова, все равно просмотр в зале не сравним ни с чем, тем более с живописной анимацией, беспрецедентной, с которой работает Александр. Видеть это в полном объеме и получить максимальное наслаждение можно только в кинозале. Я думаю, что вот эта часовая программа, да, наверняка она будет показываться не в количестве там, 500 копий, она будет идти и в многозальниках, и в кинотеатрах, которые ориентируются на более интеллектуального зрителя постоянно. А по телевизору перспектива будет показана накануне «Оскаровской» церемонии по Первому каналу.
То есть незадолго до 24 февраля. 26-минутный фильм «Моя любовь» снят по роману Ивана Шмелева. Александр Петров признается.
Решение выбрать именно такую вот русскую тему давно зрело. Особенно обострилось это чувство и желание после работы в Канаде над фильмом «Старик и море». На самом деле у меня было такое горячее желание вернуться в волну русского языка. Я сначала думал про русскую сказку, но вот, почитав Ивана Шмелева, у меня как-то сразу пропали все другие желания. Я совершенно точно решил, что именно эта тема будет моей главной следующей работой. Тут еще важная составляющая – это сюжет, это история. история о первой любви. Чистой, возвышенной, любви желанной. И мне кажется, что эта тема в анимации не очень освещена. И мне захотелось об этом говорить. Проза Шмелева имела действительно сильное влияние на меня. И я старался не испортить ту природу языка и не ломать конструкцию этого романа.
Художник по первому образованию, Александр Петров все свои фильмы делает в редкой и чрезвычайно трудоемкой технике «Ожившая живопись». Многослойные рисунки выполняются маслом на стекле, свет устанавливается снизу. В результате получается глубокое и мерцающее изображение, по которому с первого кадра угадывается авторство мастера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает сегодня с визитом в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Томска, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
В рубрике «Угол зрения» статья в томских новостях политического обозревателя Александра Красноперова. «Как бы выборы». Вот несколько цитат из этой публикации. «Как бы» — словосочетание «паразит» стало модным несколько лет назад. Это «как бы» — сплошь и рядом вставленное не к месту, отражение слабого знания и мира, и самого себя. Эти филологические изыскания — лирически-понятийное вступление для предвыборной президентской кампании. Потому что внешне, пишет обозреватель, все утверждения предвыборной кампании произнесены. 4 кандидата, 3 от политических партий, 1 самовыдвиженец, как утверждение того, что в короткий срок собрать 2 миллиона подписей – вполне выполнимое дело. В самом деле, замечает журналист, штаб Богданова, партия которого на декабрьских выборах набрала только 100 тысяч голосов, смог в новогодние каникулы собрать 2 миллиона подписей, а штаб нелюбимого Кремлем Касьянова с такой задачей катастрофически не справился. В общем, замечают томские новости, данные социологов неудивительны. По последнему прогнозу ВЦИОМ, за Медведева готовы проголосовать 74%, это даже больше, чем процент голосов Путина на последних выборах. Словом, резюмирует Красноперов, следуя в русле языкового поветрия, можно сказать, итоги выборов будут как бы результатом волеизъявления граждан. А вот в газете «Томская неделя» опубликовано довольно смелое заявление главного редактора. В свете предстоящих выборов Александр Деев заявляет, что его издание готово предоставить площадку для всех политических партий, представители которых смогут поделиться с читателями своим видением ситуации в стране и в Томской области. И в этом же номере «Томской недели» большая статья под названием «Дороже жизни». На две новостройки приходится одна жизнь строителя, пишет издание. И вот по данным газеты, за последний год на стройках области погибли 12 человек, травмы получили около 20 строителей. О нарушении трудового законодательства на территории региона рассказывал и главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Может, они более такие общественно громкие, вот эти несчастные случаи были, да? А в абсолютных цифрах там увеличения у нас не произошло за тот год. Вот именно я имею в виду по тяжелым несчастным случаям со смертельным исходом.
В общем, издание приводит факты гибели строителей и резюмирует. Самое страшное, что такие происшествия, видимо, являются нормой, если о них даже не считают нужным сообщать. Предприниматели, собирая прибыль, не думают о человеческих жизнях. Размер штрафа за смерть строителя – стоимость 1 квадратного метра новостройки. Это статья в «Томской неделе». Вот, пожалуй, самые важные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сокрушительном ударе по мафии, нанесенном ФБР. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, на следующий день после провала законопроекта о мерах стимулирования экономики, сенаторы одобрили видоизмененный законопроект, установив рекорд оперативности принятия решений и готовности к межпартийному сотрудничеству. В выработанном всего за день компромиссном варианте отсутствуют пункты об увеличении сроков выплаты пособий по безработице и налоговых послаблениях строителям домов и энергетическим компаниям, на чем настаивали демократы. Но за счет пенсионеров и инвалидов-ветеранов расширен круг тех, кто получит денежную компенсацию. Пакет мер, стимулирующих экономику, основой которого являются налоговые возвраты, обойдется в 160 миллиардов долларов. Его инициаторы надеются, что если эти деньги будут пущены американцами в дело, они помогут восстановить экономическую активность и экономический рост. Первое обвинение в сексуальных домогательствах было выдвинуто против священника Американской православной церкви. В своей жалобе в Федеральную комиссию, отвечающую за соблюдение прав работающих, бывший преподаватель православной семинарии на Аляске утверждает, что глава епархиальной канцелярии архимандрит Исидор приставал к нему, или, как написано в документе, он был объектом нежелательных сексуальных по природе прикосновений. После жалобы епископу Аляске Николаю истец был уволен с работы. По его словам, он не хочет компенсации. Он лишь пытается уберечь других от того, что ему пришлось пережить самому. Биологическое или возобновляемое топливо, произведенное из растений, должно было уменьшить спрос на уголь и нефть и помочь снизить выбросы в атмосферу углерода, усугубляющего парниковый эффект. Однако, согласно последнему исследованию, лекарство может быть опасней болезни. Мало того, что на производство биотоплива требуется немало горючего и химикатов, изготовленных из нефти, американские ученые подсчитали, что очистка земли под пашни, которая привела к потере тропических лесов в Индонезии и Бразилии, вызывает гораздо большее загрязнение парниковыми газами, чем использование обычных видов топлива. Ученые советуют не полагаться на биогорючее, а ввести строгие нормы выброса углекислоты. Федеральное бюро расследований сообщило в четверг о большой победе над организованной преступностью. По словам представителей ФБР, борьба с итальянской мафией, продолжающаяся несколько десятилетий, может быть недалека от победного завершения. В последние годы в этой борьбе было одержано немало заметных успехов, рассказывает Ян Рунов.
В Нью-Йорке в результате облавы арестовано несколько десятков членов мафиозного клана Гамбино. Это одна из крупнейших в истории Нью-Йорка операций по борьбе с организованной преступностью. Агенты ФБР одновременно арестовали более 50 человек. Но крестный отец клана Гамбино, Джон Д'Амико, по прозвищу Джеки Нос, скрылся. Он обвиняется в рэкете. Помимо практически всей верхушки клана Гамбино, арестованы также некоторые члены кланов Дженовезе и Бананна. Федеральная прокуратура предъявила арестованным обвинения в убийствах, торговле наркотиками, грабежах, вымогательстве, махинациях с кредитованием, краже профсоюзных денег и так далее. Обвинительный акт изложен на 170 страницах и включает 7 нераскрытых убийств, из которых 3 совершены более 25 лет назад. Только один из членов мафии, Чарльз Корнеглия, подозревается в 5 убийствах, в том числе в убийстве судебного охранника, совершенном в 1976 году. На пресс-конференции в Бруклине федеральный прокурор Бентон Кэмпбелл заявил, что ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным, когда бы оно ни было совершено. В 1976 году был убит офицер охраны суда штата Нью-Йорк Альберт Гелп. Его убили за 4 дня до того, как он должен был давать показания в суде против члена клана Гамбино Чарльза Корнеглия. А генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куома добавил: организованная преступность все еще существует в городе и штате Нью-Йорк. Хотелось бы думать, что это ушло в прошлое, но нет, не ушло. Лет 20 назад казалось, что тогдашний генеральный прокурор штата Нью-Йорк Рудольф Джулиани полностью разгромил нью-йоркскую мафию. Однако мафия по-прежнему продолжает контролировать некоторые профсоюзы, строительный бизнес, в частности вывоз щебня и строительных отходов, держит под своим контролем нелегальный игорный бизнес и нелегальную проституцию. Куома рассказал, что своим успехом власти обязаны тайному осведомителю, сумевшему записать на магнитофон разговоры членов мафии. Записи велись много месяцев и составляют сотни часов. Арестам предшествовало расследование, которое велось 3 года. Аресты в Нью-Йорке были проведены одновременно с арестами в Италии тех членов сицилийской мафии, которые контролировали межконтинентальную переброску наркотиков. В Италии арестовано 29 человек, в Нью-Йорке 54 человека оставлены под стражей, еще 8 в розыске. Когда арестованных вывели вывели из здания ФБР, охране пришлось пробиваться через толпу фото- и телерепортеров. Только и слышно было от полицейских: «Дайте пройти! Хватит, ребята! Дайте пройти!» Боссам мафии, если они будут признаны виновными хотя бы в организации рэкета и вымогательства, грозит до 20 лет тюрьмы.
По словам экспертов, спецслужбам сильно помогает в последние годы явная смена нравов в организации, всегда ценившей верность и наказывавшей отступников. Все большее число мафиози идут на сотрудничество с властями, предпочитая спокойную жизнь и новое имя постоянной тревоги. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершим очередной час на волнах «Радио Свобода» сообщениями от наших слушателей. Напомню, мы задавали сегодня вам вопрос: от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, кто будет следующим президентом России? Вот ответы. Сергей Митрофанов пишет: от всего, но в основном от зарубежных потребителей нефти. Вполне экономический ответ. Михаил Матвеевич спрашивает: при чем здесь выборы? Войдя во власть, о которой и мечтать не мог, Путин обещал уйти, дав народу демократическую возможность выбрать себе нового президента. Но, войдя во вкус верховной власти, он решил на какое-то время поделить свою власть с надежным человеком. Александр Добрый считает, что шансов влиять на результат выборов ни у кого, кроме как у самого Путина, нет, и они пройдут так, как и задумали в Кремле. Российский парадокс состоит в том, что наши люди доверяют авансам. Путин выбрал Медведева, и мы его поддержим. Мнение Александра Доброго. К сожалению, пишет нам Геннадий Георгиевич, народ превращен в сброд, а сброд ничего не решает. Довольно резко сказано. Андрей из Одинцова полагает, что от населения, что выборы в Госдуму, что выборы президента, мало что зависит. Мало кто голосовал за Единую Россию, а она у власти. Уже известно, что президентом будет Медведев, хотя выборов еще не было. Разумеется, от Путина, пишет нам Тихон Николаевич, но предложив вместо себя умного и, в отличие от него, обаятельного друга, он может не достигнуть цели, на которую рассчитывает. Вполне справедливое замечание. Семья Майоровых пишет нам: в любой цивилизованной, демократической и даже не очень стране это зависит от граждан, а так как у нас не граждане, а электорат, скорее всего, это зависит от телевизора. Ну что ж, вопрос действительно был: от кого или от чего? Госпожа Степанова пишет: зависит от жданных и нет игроков на самой сложной игре политики. Я совсем запуталась. Время непростое. Мышление, умыслы, шаги, ходы, уловки всех групп, влияние на наши и не наши выборы. Все изощреннее. И даже наблюдатели исхитрились не мешать, чтобы себе не навредить. Впервые согласна с Левадой Центром. 64%, 19%. Рубинштейну легко плевать, у него есть на что. Мнение госпожи Степановой завершает сегодня в опрос наших слушателей. Напомню, мы задавали им такой вопрос: от кого и от чего зависит, на ваш взгляд, кто станет следующим президентом России. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего хорошего. После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Михаилом Саренковым. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.